Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. На маяке.
Какую другую потребность можно сравнить по остроте с голодом? Попробуйте вслух произнести: «Мне нужна пара ботинок», «Мне нужна расческа», «Мне нужен носовой платок». Помолчите минуту, переведите дыхание и потом скажите: «Мне нужно пообедать». И вы сразу почувствуете разницу. О чем бы ни шла речь, вы можете раздумывать, искать, выбирать, можете вовсе отказаться от нужной вам вещи, но если вы сознаетесь себе, что вам надо пообедать, времени терять нельзя. Вы должны раздобыть себе обед, иначе вы умрете с голоду. В полдень 5 октября этого года я присел на краю фонтана на площади Колонна и сказал себе: «Мне нужно пообедать». Оторвав свой взгляд от мостовой, которую я разглядывал во время этих размышлений, я посмотрел на уличное движение вдоль Корсо. Все передо мной было словно в тумане, все дрожало. Я не ел больше суток, а, как известно, первое, что наблюдается у голодного человека, это ощущение, что все предметы, которые он видит, дрожат и качаются, словно сами испытывают голод. Тогда я подумал, что должен достать себе еду во что бы то ни стало, и что если я еще буду откладывать, то у меня не хватит сил даже на то, чтобы что-нибудь придумать. Тут я стал размышлять, как бы мне поскорее раздобыть себе обед. Беда в том, что в спешке никогда ничего путного не придумаешь. Так и сейчас идеи, которые приходили мне в голову, были скорее похожи на бред. Я сажусь в трамвай, лезу кому-нибудь в карман и убегаю. Или вхожу в магазин и прямо к кассе хватаю все деньги и убегаю. И до того я себе живо это представил, что даже испугался и решил все равно пропадать, так уж пусть лучше меня арестуют за оскорбление представителя власти. В конце концов, тарелку супа в полиции всегда дадут. В этот момент рядом со мной какой-то мальчишка позвал: «Ромул». Услышав это имя, я вспомнил о другом Ромуле, об одном парне, с которым я был вместе на военной службе. Я тогда не удержался и наврал ему про себя с три короба, будто я из деревни, из зажиточной семьи. На самом деле родился я вовсе не в деревне, а в римском пригороде Прима-Порта. Но сейчас это могло сыграть мне на руку. Ромул держал где-то в районе Пантеона Тратторио. Я решил, пойду к нему и пообедаю, ведь я так голоден. Ну а когда дело дойдет до денег, заговорю о дружбе, о том, как вместе служили, ну, словом, предамся воспоминаниям. В конце концов, не захочет же он, чтобы меня арестовали. Прежде всего, я подошел к витрине магазина и посмотрел на себя в зеркало. К счастью, я утром побрился, воспользовавшись бритвой и мылом своего хозяина, швейцара из суда, у которого я снимаю чулан под лестницей. Рубашка на мне была не очень чистая, но неприличной ее тоже нельзя было назвать, я носил ее только 4 дня. А серый в елочку костюм выглядел совсем как новый, мне его подарила одна добрая сеньора. Ее муж во время войны был моим капитаном. Вот с галстуком дело обстояло хуже, он весь обтрепался. Еще бы, этот красный галстук служит мне уже должно быть 10 лет. Я поднял воротничок и заново завязал узел. Теперь один конец галстука был длинный-длинный, а другой совсем короткий. Я запрятал короткий конец под длинный и застегнул пиджак доверху. Когда я отошел от зеркала, У меня закружилась голова. Может, от того, что я так старательно себя разглядывал, я наткнулся на полицейского, стоявшего на углу тротуара. «Смотри, куда идешь», — сказал он мне. «Ты что, пьян?» Мне хотелось ему ответить: «Да, я пьян от голода», но я решил не связываться и нетвердым шагом пошел по направлению к пантеону. Адрес я знал, но, увидев дом, подумал, уж не ошибся ли я. Я оказался перед маленькой дверью в глубине тупика. В шагах в двух от меня стояло 4 или 5 мусорных ящиков, наполненных до краев. На вывеске цвета бычьей крови было написано «Траттория», «Домашняя кухня». На витрине, тоже выкрашенной в красный цвет, было выставлено всего-навсего одно яблоко. Нет, я вовсе не шучу. Одно единственное яблоко. Я кое о чем начал догадываться, но раз уж надумал, решил войти. Когда я вошел в помещение, я все понял, и на мгновение, кроме голода, почувствовал еще и растерянность. Я собрался с духом и уселся за столик. Всего их стояло здесь, в пустой полутемной комнатушке, 4 или 5. Грязная ситцевая занавеска, висевшая позади стойки, скрывала дверь в кухню. Я стукнул кулаком по столу. «Официант!» В кухне зашевелились, занавеска приподнялась, из-за нее выглянула и снова скрылось чье-то лицо. Я узнал своего друга Ромула. Подождав с минуту, я снова стукнул по столу. На этот раз он выбежал из-за занавески, застегивая на ходу засаленную бесформенную белую куртку. Он подошел ко мне с таким почтительным «чего изволите». Такая надежда звучала в его голосе, что у меня сжалось сердце. Но раз уж заварил кашу, надо было расхлебывать. Я сказал, что хочу пообедать. Он начал вытирать тряпкой стол, потом остановился и, глядя на меня, проговорил: «Это же Рэм». «А, ты меня узнал все-таки», — сказал я с улыбкой. «Да как же не узнать, мы же с тобой вместе служили. Нас еще дразнили Ромул, Рэм и Волчица. Помнишь, из-за девушки, за которой мы вместе ухаживали?» Короче говоря, пошли воспоминания. Но сразу было видно, что он начал вспоминать прошлое не потому, что любил меня, а потому что я был его клиентом, да к тому же еще единственным клиентом. В траттории, кроме меня, никого больше не было. Ему явно хотелось хоть как-нибудь скрасить безотрадное впечатление, которое производила его траттория. В заключение он похлопал меня по плечу: «Так-то, старина Рэм». Потом, повернувшись в сторону кухни, позвал: «Лоретта!» Занавеска приподнялась, и показалась приземистая грузная женщина в переднике. Лицо у нее было хмурое и недоверчивое. Муж сказал ей, показывая на меня: «Это тот самый Рэм, о котором я тебе столько рассказывал». Она изобразила на лице что-то вроде улыбки и кивнула в знак приветствия. Из-за ее спины выглядывали 2 детей, мальчик и девочка. Ромул все повторял: «Молодец, молодец, просто молодчина!» Заладил, как попугай: «Молодец, молодец!» Видно, он ждал, чтобы я заказал обед. Тогда я решился. Я, Ромул, время проездом, ведь я коммивояжер. Все равно надо было пойти куда-нибудь поесть, вот я и подумал, почему бы мне не пообедать у друга Ромула. «Молодец», — снова повторил он. «Так что же тебе приготовить? Спагетти?» «Конечно. Спагетти с маслом и сыром, они быстрее сварятся и для желудка легко. Ну, а еще что? Как ты насчет бифштекса? Или зажарим пару ломтиков телятины? А может, хочешь хороший кусочек говядины? Или эскалопчик на сливочном масле?» Все это были простые блюда, я бы мог их приготовить на спиртовке сам. Из какой-то непонятной жестокости я спросил: «А баккио? А баккио у тебя есть?» «Очень сожалею, но мы его обычно готовим к ужину». «Ну ладно, тогда бифштекс с яйцом а-ля Бисмарк». «А-ля Бисмарк? Конечно. С картофелем? С салатом». «Хорошо, с салатом. И литр вина. Сухого, да?» «Сухого». Повторяя в полголоса «сухого, сухого», он пошел на кухню, оставив меня за столиком одного. У меня по-прежнему кружилась от слабости голова, я чувствовал, что поступаю гадко, подло, но, сам не знаю почему, это доставляло мне чуть ли не удовольствие. Голод ожесточает человека, может быть, Ромул был еще голоднее меня, и мне, в конце концов, было приятно сознавать это. Между тем, все семейство о чем-то совещалось на кухне. Я слышал тихий, взволнованный голос Ромула, что-то торопливо говорившего жене. Та явно была недовольна. Наконец, занавеска приподнялась, и из кухни выбежали дети. Они поспешно направились к выходу. Я понял, что в траттории у Ромула не было, должно быть, даже хлеба. В тот момент, когда приподнялась занавеска, я успел заметить, что жена Ромула, стоя перед плитой, раздувала почти погасший огонь. Потом Ромул вышел из кухни и подсел ко мне за столик. Он пришел посидеть со мной, чтобы выиграть время и дать возможность ребятишкам сбегать за продуктами. Движимый все той же жестокостью, я сказал: «Славное у тебя заведеньице, ну а как идут дела?» Он ответил, опустив голову: «Хорошо». «Дела идут хорошо, конечно, поскольку сейчас кризис, да к тому же сегодня еще понедельник. Но обычно здесь у нас пройти негде». «Ты неплохо устроился», — сказал я. Прежде чем ответить, он взглянул на меня. Лицо у него было полное, круглое, как и полагается хозяину траттории, но при этом такое бледное, небритое, несчастное. «Ты тоже неплохо устроился», — заметил он. Я небрежно ответил: «Да, пожаловаться не могу. Свои 100-150 тысяч лир в месяц я всегда зарабатываю. Правда, работа тяжелая». «И все же не такая, как у нас», — заметил он. «Ну да, вашему брату хорошо. Люди могут обойтись без чего угодно, только не без еды. Ручаюсь, что у тебя и про черный день кое-что отложено». На этот раз он промолчал, ограничившись улыбкой, но в этой улыбке было столько отчаяния, что мне стало жаль его. Наконец, как бы желая сделать мне приятное, он сказал: «Старина Рэм, а помнишь, как мы жили с тобой в Гаэта?» Словом, он предпочитал заняться воспоминаниями, потому что ему было стыдно говорить неправду, а, возможно, и потому, что солдатчина была лучшей порой его жизни. Мне стало так жалко его, что я решил доставить ему удовольствие и сказал, что все помню. Он сразу же оживился, принялся болтать и даже смеяться, то и дело хлопая меня по плечу. Вскоре вернулся сынишка Ромула, держа обеими руками литровую бутылку вина. Он шел на цыпочках, как будто нес святые дары. Ромул налил мне и себе сразу, как я ему предложил. Выпив, он стал еще разговорчивее, видно, и у него был пустой желудок. Пока мы беседовали и пили, прошло еще минут 20. Потом, как во сне, я увидел, что вернулась девочка. Бедняжка прижимала к груди худенькими ручонками большой пакет, в котором было всего понемногу. Желтый пакетик с бифштексом, яйцо в кульке из газетной бумаги, батончик хлеба в коричневой папиросной бумаге, завернутые в вощеную бумагу масло и сыр, зеленый пучок салата и, как мне показалось, даже бутылочка оливкового масла. Серьезная, довольная, она деловито направилась прямо на кухню, а Ромул, когда она проходила мимо нас, подвинулся на стуле так, чтобы заслонить ее от меня. Потом он налил себе еще вина и снова вернулся к воспоминаниям. Тем временем на кухне мать за что-то выговаривала дочери, а та, оправдываясь, тихо отвечала: «Он не хотел давать меньше». Одним словом, нищета. Полная беспросветная нищета, чуть ли не хуже моей. Но я был голоден, и когда девочка принесла мне тарелку спагетти, я набросился на них, не чувствуя угрызений совести. Больше того, сознание, что я наедаюсь за счет таких же бедняков, как я сам, словно разжигало мой аппетит. Ромул с завистью смотрел, как я ем. Я не мог не подумать, что он, должно быть, нечасто позволяет себе такое блюдо, как спагетти. Я предложил ему: «Хочешь попробовать?» Он отрицательно покачал головой, но я подцепил полную вилку спагетти и сунул ему в рот. «Вкусно, ничего не скажешь», — проговорил он, как бы разговаривая сам с собой. После спагетти Девочка принесла мне бифштекс с яйцом и салат. Ромулу, видно, стало стыдно смотреть мне в рот, и он ушел на кухню. Я сидел один и ел. Скоро я почувствовал, что почти опьянел от еды. До чего же приятно есть, когда голоден. Я клал в рот кусок хлеба, запивал его глотком вина, жевал, проглатывал. Давно уже я не ел так вкусно. Потом девочка принесла мне фрукты, и я попросил подать мне еще кусочек сыра, чтобы съесть его с грушей. Покончив с обедом, я развалился на стуле и принялся ковырять зубочисткой в зубах. Все семейство высыпало из кухни и обступило стол, уставившись на меня, как на какое-то высшее существо. Ромул повеселел, должно быть, от того, что немного выпил, и начал вспоминать какое-то любовное приключение времен военной службы, а жена его стояла грустная, лицо у нее было измазано сажей. Я взглянул на детей, они были бледные, истощенные, с огромными глазами. И так мне вдруг стало их жаль, что я почувствовал угрызение совести. Особенно, когда жена Ромула сказала: «Нам бы хоть 4-5 таких клиентов, как вы, к обеду и к ужину, тогда мы могли бы вздохнуть свободно». «Как?» – спросил я, притворяясь непонимающим. «Разве у вас нет посетителей?» «Заходят», – ответила она, – «чаще всего по вечерам. Да все одна голытьба. Принесут с собой кулек с едой, закажут немного вина, четвертинку или пол-литра. А утром я даже плиту не растапливаю. Все равно никого не бывает». Эти слова почему-то разозлили Ромула. Он сказал: «Ладно, довольно плакаться, ты мне приносишь несчастье». Жена тут же возразила: «Это ты нам приносишь несчастье, ты во всем виноват. Я с утра до ночи спину гну, минуты покоя не знаю, а ты что делаешь? Только и знаешь одно – вспоминать военную службу. Кто же из нас после этого виноват, я или ты?» Пока они переругивались, я, разомлев от блаженства, размышлял о том, как быть со счетом. Тут, на мое счастье, Ромул вышел из себя и залепил жене пощечину. Та, не теряя времени, бросилась на кухню и выбежала с длинным острым ножом из тех, которыми нарезают ветчину. С криком «Убью тебя!» она кинулась на мужа. Ромул, опрокидывая столы и стулья, в ужасе бросился от нее. Между тем девочка заливалась слезами, а мальчик тоже сбегал на кухню и теперь размахивал скалкой, собираясь вступиться не то за отца, не то за мать. Сообразив, что момент самый подходящий, сейчас или никогда, я поднялся со стула и крикнул: «Тише, черт побери, тише, вам говорят!» И так, не переставая повторять «Тише, тише», я очутился за дверью, в переулке. Затем я ускорил шаг и свернул за угол. На площади Пантеона я зашагал своей обычной походкой по направлению Корса. Это Альберто Моравия, итальянский писатель, журналист 20 века. Он родился в 1907 году, умер в 1990. И то, и другое он сотворил в Риме. Пожалуй, один из самых известных именно римских писателей. У него множество сборников рассказов и других произведений, которые посвящены вечному городу, путешествие в Рим. Это предпоследнее его произведение, написанное в 1988 году. Ну, а это небольшой рассказ, он называется «Ромул и Рем» из книги «Римские рассказы».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.